Сеня быстро вышел из кабинета. В приемной оглянулся на дверь и сердито воскликнул. «Очень хорошо!» и потер ладони. «Просто великолепно!» В приемной остался один лысый гражданин. Он сидел, не решаясь входить в кабинет. «Пятый угол искали?» — спросил он Сеню и улыбнулся. Во рту его жарко вспыхнуло золото вставленных зубов. Сеня грозно глянул на Золотозубова. И вдруг его осенило. Городской вид лысого, его гладкое бабье лицо, золотые зубы, а главное желтый портфель, все это непонятным образом вызвало в воображении Сени чарующую картину заводского склада. Темные низкие стеллажи, а на них, тускло поблескивая маслом, рядами лежат валы. Огромное количество коленчатых валов. В складе тишина, покой, как в церкви. Прохладный остров пахнет свежим маслом. Раза три за свою жизнь Сеня доставал запчасти помимо сельхозснаба, и всякий раз содействовал этому какой-нибудь вот такой тип с брюшком и с портфелем. Сеня подошел к Золотозубому, хлопнул его грязной рукой по плечу. «Слушай, друг!» Сеня изобразил на лице небрежность и снисходительность. «У тебя на авторемонтном в городе никого знакомого нету? Пару валов вот так надо!» Сеня чиркнул себя по горлу ребром маленькой темной ладони. «Литр ставлю!» Лысый снял с плеча Сенину руку. «Я такими вещами не занимаюсь, товарищ», — строго сказал он. Потом деловито спросил. Он сильно злой. «Кто? Секретарь-то?» Сеня посмотрел в серые, мутновато-наглые глаза лысого и опять увидел стройные ряды коленчатых валов на стеллажах. «Не очень. Бывает хуже. Иди, я тебя подожду здесь. Иди, не робей». Лысый медленно поднялся, поправил галстук, прошелся около двери, подумал, быстренько снял галстук и сунул его в карман. «Тактика нужна». «Тактика», — пояснил он Сене. «Правильно, давеча, твой друг говорил». Откашлялся в ладонь, мелко постучал в дверь. Дверь неожиданно распахнулась, на пороге стоял секретарь. «Здравствуйте, товарищ первый секретарь», — негромко и торопливо сказал лысый. «Я по поводу алиментов». Секретарь не разобрал, по какому поводу пришел лысый. «Что?» «Насчет алиментов». «Каких алиментов?» Лысый снисходительно поморщился. «Ну, с меня удерживают. Я считаю, несправедливо. Я вот здесь подробно, в письменной форме», — он стал вынимать из желтого портфеля листы бумаги. «Вот тут на улице, за углом, прокуратура», — показал секретарь. «Туда». Лысый стал вежливо объяснять. «Не в этом дело, товарищ секретарь. Они не поймут. Я уже был там. Здесь нужен партийный подход. Я считаю, что так как у нас теперь установка на справедливость...» Секретарь устало прислонился спиной к дверному косяку. «Идите к черту, слушайте. Или еще куда. Справедливость. Вот по справедливости и будете платить». Лысый помолчал и дрожащим от обиды голосом сказал: «Между прочим, Ленин так не разговаривал с народом». Повернулся и пошел на выход в совсем другую сторону. «Все начисто забыли». «Не туда», — сказал секретарь. «Вон выход-то». Лысый вернулся. Проходя мимо секретаря, горько прошептал, никому не обращаясь: «А кричим, коммунизм, коммунизм». Секретарь проводил его взглядом, потом повернулся к Сене. «Кто это? Не знаешь?» Сеня пожал плечами. «По-моему, это... по-по-по-полезный человек». А ты чего сидишь тут? Я уже пошел. Все. Сеня встал и пошел за Лысым. Лысый шагал середины улицы, большой, солидный. Круглая большая голова его сияла на солнце. Сеня догнал его. Разволновался? Спросил он. А заелся ваш секретарь-то, сказал Лысый, глядя прямо перед собой. Ох, заелся! Он за это зашился, а не заелся. Мы же горим со страшной силой. Нам весной еще 3000 гектар подвалили. Попробуй тут, трудно же. Всем трудно, сказал Лысый. У вас чайное далеко? Вот, рядом. Заелся ваш секретарь, еще раз сказал Лысый. Трудно, конечно, такая власть в руках. У тебя на авторемонтном в Гогу, начал Сеня. У меня там приятель работает, сказал Лысый. Завскладом. И посмотрел сверху на Сеню. Сеня даже остановился. Милый ты мой, как это, кровинушка ты моя! Он ласково взял Лысого за рукав. Как тебя зовут, я все забываю. Лысый подал ему руку. Евгений Иванович. Это Женя, друг, выручи. Пару валов, хоть плачь, а? Сеня улыбнулся, глаза его засветились неожиданно мягким добрым светом. Две бутылки ставлю. Сеня показал два черных пальца. Лысый важно нахмурился. Тебе коленчатых, значит, как? Ага! Пару. Парочку, Женя. Можно будет. Сеня зажмурился. Великолепно. Махнем прямо сейчас. У меня мотоцикл. За час слетаем. Нет, сперва надо подкрепиться. Женя погладил свой живот. Лады, согласился Сеня. Вот и чинуха. 5 минут. Эх, 5 минут, пропел он торопливо, семеня рядом с огромным Женей. Потом спросил. Ты сам, значит, городской? Был городской. Теперь в вашем районе ошиваюсь. В Саусканихе. Сразу видно, что городской, тонко заметил Сеня. Почему видно? Очень красивый. На сцене, наверное, выступаешь. Сеня погрозил ему пальцем и пощекотал в бок. Ох, Женька! Женя густо хохотнул, потянулся рукой к груди, хотел поправить галстук, но вспомнил, что он в кармане, нахмурился. Бюрократ, ваш секретарь, сказал он, выступишь с такими. А ты где сам работаешь, Женя? По торговой. У, хорошее дело, похвалил Сеня. Сели за угловой столик, за фикус. Сеня обвел повеселевшими глазами пустой зал. Ну, кто там? Мы торопимся. По брощишку ударим? Спросил он Женю. Женя выразительно посмотрел на него. Я лично устроил бы небольшой забег в ширину. С горя. Сеня потрогал в раздумье лоб. Здесь? Ну, а где же еще? Это вообще тут нельзя. Везде нельзя, громко и обиженно заметил Лысый. Знаешь, есть анекдот. Ну, ладно, я поговорю, пойду. Сеня встал и пошел к буфету. Долго что-то объяснял буфетчице, махал руками, но говорил в полголоса. Вернулся к Лысому, достал из-под полы пиджака бутылку водки. Колгановая какая-то, другой нету. Женя быстренько налил полный стакан, хряпнул, перекосился. Не пошла, сволочь. Он налил еще полстакана и еще выпил. Ого, сказал Сеня. Ничего себе. А так. На глазах у Лысого выступили светлые слезы. Выпьешь? Нет, мне нельзя. Правильно. надобрил лысый. Им принесли борщ и котлеты. Начали есть. Борщ, как помой, сказал лысый. Сеня с аппетитом хлебал борщ. Ничего, борщишка, чё ты? Да чего же мы кричать любим, продолжал лысый, помешивая ложкой в тарелке. Это ж медом нас не корми, дай только покричать. Насчет чего кричать? Спросил Сеня. Насчет всего. Кричим, требуем, а все без толку. Лысый хлебнул еще две ложки, откинулся на спинку стула. Его как-то сразу развезло. Вот ты, например, начал он издалека, так называемый Сеня. Ну, на кой тебе сдались эти валы? Они тебе нужны? Сеня, не проживав кусок, воскликнул. Я ему битый часто толкую, а он... Я говорю, тебе, лично тебе, нужны, Женя. Лысый поморщился, оглянулся кругом, повалился грудью на стол и сговорил негромко. Жизни-то никакой нету, никаких условий, законов понаписали. Во! Лысый показал рукой высоко над полом. А все ж без толку. Пшик! Как это пшик? Сеня отложил ложку. Какие законы? Всякие, скажем, про алименты. Лысый полез под стол за бутылки, но Сеня перехватил ее раньше. Хватит, а то ты запьянеешь. Мы же за валами поедем. Валы лысого неудержимо вело. Они, небось, на победах разъезжают, командуют, а мы вкалываем. Валы достаем. Алименты вычитать, это у них есть закон равенства. Лысый говорил уже во весь голос. Сеня внимательно слушал. Ешь, зло сказал он. Чего ты развякался-то? Не хочу есть, капризно сказал лысый. И в никакой коммунизм вообще я не верю, понял? Но почему? Потому. Лысый посмотрел на Сеню, пододвинул к себе тарелку и стал есть. Тебе валы-то какие нужны? Коленчатые? Сеня менялся на глазах, темнел. Почему, интересно, в коммунизм не веришь? Переспросил он. Ты только не ори, сказал лысый. Понял? Вот валы мы достанем. Вы, Сеня показал рукой на дверь. Выйди отсюда! Слышишь? Чудак, миролюбиво сказал лысый. Чё ты разошелся? Сеня грохнул кулаком по столу. Один стакан подпрыгнул, упал на пол и раскололся. Из кухни вышли повар и официантки. Сеня и лысый стояли друг против друга. Лысый был на две головы выше Сени. Сеня смотрел на него снизу гневно в упор. Ты не очень тут, понял? Лысый трусливо посмотрел на официанта, усмехнулся. О, дает. Сеня толкнул его в мягкий живот. Кому сказано, выйди вон. Ты не толкайся. А то я смотри у меня, лысый пошел к двери, Сеня за ним. Смотри у меня. Я тебя насквозь вижу, паразит, дурак ты. Я тебе покажу. Около двери лысый обернулся, ощерился и не больно ткнул пухлым кулаком Сеню в грудь, прошипел. Прислужник несчастный. Обормут! Сеня отступил на шаг и ринулся головой на жирную громаду. Дверь с треском распахнулась. Лысый вылетел на крыльцо и стал быстро спускаться по ступенькам. Сеня успел догнать его и пнул в толстый зад. Деятель вшивый! Вот тебя, а не валы! — крикнул снизу лысый. Дурак неотесанный! Лысый пустился тяжелой рысью по улице, оглянулся на бегу, показал Сене фигу. Сеня крикнул ему вслед. «Я на тебя, крокодил, напишу, зараза, пережиток, гад подколодный!» Лысый больше не оглядывался. Сеня вернулся в чайную, расплатился с официанткой и спросил ее на всякий случай. «У тебя на авторемонтном в городе никакого знакомого нету?» «Нет. Чего с лысым-то не поделили?» — спросил официант. «Я на него крокодил напишу», — сказал Сеня, еще не остывший после бурной сцены. «Он в Саусканихе работает. Я его найду, гада». На короткое мгновение в глазах Сени опять встала сказочная картина заводского склада с холодным мерцанием коленчатых валов на стеллажах и пропала. «А ни у кого тут из ваших в городе на авторемонтном нету знакомых?» «Откуда?» Сеня завел мотоцикл и поехал к Макару Антипову. Маленькая цепкая фигурка на мотоцикле выражала собой одно несокрушимое стремление — добиться своего. Антипова он нашел в полеводческой бригаде в вагончике. Макар сидел на самодельном, на скорую руку, сколоченном стуле, пил чай из термоса. «Макар!» — сходу начал Сеня. «Я здесь погибну, но без валов не уйду. Ты что, хочешь, чтобы я на тебя в крокодил написал? Ты что...» «Спокойно», — сказал Макар. «Сбавь. В крокодил это вас надо, а не меня». Он достал из кармана засаленный блокнот, нашел чистый лист, вырвал его и написал крупно: «Егор, дай ему пару валов. В долг, конечно. Антипов». Сеня оторопел. «Спасибо, Макарушка. Только жаловаться умеете, — сердито сказал Антипов. — Хозяева мне. Горе луковое». «Ах!» Сеня сообразил, чья могучая рука вырвала у Макара валы. «Вот так, Макар, а то ломался, понимаешь». Макар продолжал пить чай из термоса. Через час Сеня подлетел к двум своим машинам, начал отвязывать от багажника валы. Оба шофера засуетились около него. «Сеня, милый ты моя душа, достал! Вечером умоешься, я тебя поцелую». «Лоботрясы! — сердито сказал Сеня. — В крокодил! Вот катануть на вас!» Вытер запаленное лицо фуражкой, сел на стерню, закурил. «Да-да-да, это... Давайте живее!» Комментарий. Рассказ написан в 1961 году, впервые опубликован в журнале «Октябрь», 1962 год, номер 5. Включен Шукшиным в книгу «Сельские жители», 1963 год. В последующем не переиздавался. Мотивы рассказа использованы Шукшиным в фильме «Живет такой парень». Сельские жители. «А что, мама? Тряхни стариной, приезжай, Москву поглядишь, и вообще, денег на дорогу вышлю, только добирайся лучше самолетом, это дешевле станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. Главное, не трусь». Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой и задумалась. «Зовет Павел-то к себе, — сказала она Шурке, и поглядел на него поверх очков. Шурка — внук бабки Малани, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь, третий раз вышла замуж. Бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила внука, но держала его в строгости. Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами. «Поезжай, раз зовет». «У тебя когда каникулы-то?» — спросила бабка строго. «Шурка навострил уши». «Какие?» «Зимние». «Какие же еще, летние, что ли?» «С 1 января». «А что?» Бабка опять сделала губы трубочкой. Задумалась. А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце. «А что?» — еще раз спросил он. «Ничего. Учи, знай». Бабка спрятала письмо в карман передника, оделась и вышла из избы. Шурка подбежал к окну посмотреть, куда она направилась. У ворот бабка Малани повстречала соседку и стала громко рассказывать. «Зовет Павел-то в Москву погостить. Прямо не знаю, что делать. Прямо ума не приложу. Приезжай, — говорит мама шибко, — я по тебе соскучился». Соседка что-то отвечала. Шурка не слышал, что, а бабка ей громко. «Оно, знамо дело, можно бы. Внучат ни разу не видел еще, только раз по карточке. Да шибко уж страшно». Около них остановились еще две бабы. Потом еще одна подошла. Потом еще. Скоро вокруг бабки Малани собралось изрядно народу, и она снова и снова начинала рассказывать. «Зовет Павел-то к себе в Москву. Прямо не знаю, что делать». Видно было, что все ей советуют ехать. Шурка сунул руки в карманы и стал ходить по избе. Выражение его лица было мечтательным и тоже задумчивым, как у бабки. Он вообще очень походил на бабку, такой же сухощавый, скуластенький, с такими же маленькими умными глазами. Но характеры у них были вовсе не схожие. Бабка энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. Шурка тоже любознательный, но застенчивый до глупости, скромный и обидчивый. Вечером составляли телеграмму в Москву. Шурка писал, бабка диктовала. «Дорогой сынок Паша, если уж ты хочешь, чтобы я приехала, то я, конечно, могу. Хотя мне на старости лет...» «Привет», — сказал Шурка. «Кто же так телеграмм пишет?» «А как надо, по-твоему?» «Приедем. Точка». Или так. «Приедем после Нового года. Точка. Подпись мама. Все». Бабка даже обиделась. «В 6-й класс ходишь, Шурка, а понятия никакого. Надо же умнеть помаленьку». Шурка тоже обиделся. «Пожалуйста», — сказал он. «Мы так, знаешь, на сколько напишем? 20 рублей по старым деньгам». Бабка сделала губы трубочкой и подумала. «Ну, пиши так. Сынок, я тут посоветовалась кое с кем...» Шурка отложил ручку. «Я не могу так. Кому это интересно, что ты тут посоветовалась кое с кем? Нас на почте наспех подымут». «Пиши, как тебе говорят», — приказала бабка. «Что, я для сына 20 рублей пожалею?» Шурка взял ручку и, снисходительно сморщившись, склонился к бумаге. «Дорогой сынок Паша, поговорила я тут с соседями, все советуют ехать. Конечно, мне на старости лет боязно маленько. На почте все равно переделают», — вставил Шурка. «Пусть только попробуют. Ты и знать не будешь. Пиши дальше. Мне, конечно, боязно маленько. Но уж, ладно. Приедем после Нового года. Точка. С Шуркой. Он уж теперь большой стал. Ничего, послушный парень. Шурка пропустил эти слова насчет того, что он стал большой и послушный. Мне с ним не так боязно будет. Пока до свидания, сынок. Я сама об вас шибко, Шурка написал жутко, соскучилась. Ребятишек твоих хоть посмотрю. Точка. Мама. Посчитаем, злорадно сказал Шурка и стал тыкать пером в слова и считать шепотом. Раз, два, три, четыре. Бабка стояла за его спиной и ждала. 58, 59, 60. Так, множим 60 на 30, 1800. Так, делим на 100, имеем 18. На 20 с чем-то рублей, торжественно объявил Шурка. Бабка забрала телеграмму и спрятала в карман. Сама на почту пойду. Ты тут насчитаешь, грамотей. Пожалуйста, то же самое будет. Может, на копейки какие-нибудь ошибся. Часов в 11 к ним пришел Егор Лизунов, сосед, школьный завхоз. Бабка просила его домашних, чтобы, когда он вернется с работы, зашел к ней. Егор много ездил на своем веку, летал на самолетах. Егор снял полушубок, шапку, пригладил заскорузлыми ладонями сидеющие потные волосы, сел к столу. В горнице запахло сеном и сбруей. Значит, лететь хотите? Бабка слазила под пол, достала четверть с медовухой. Лететь, Егор. Расскажи все по порядку, как и что. Так что тут рассказывать-то? Егор не жадно, а как-то даже немножко снисходительно смотрел, как бабка наливает пиво. Доедете до города, там сядете на Бийск, Томск, доедете на нем до Новосибирска, а там спросите, где городская воздушная касса. А можно сразу до аэропорта ехать? Ты погоди, заладил, можно, можно. Ты говори, как надо, а не как можно. Да помедленней. Он свалил все в кучу. Бабка подставила Егору стакан с пивом, строго посмотрел на него. Егор потрогал стакан пальцами, погладил. Ну, доедете, значит, до Новосибирска. И сразу спрашиваете, как добраться до аэропорта. Запоминай, Шурка. Записывай, Шурка, велела бабка. Шурка вырвал из тетради чистый лист и стал записывать. Доедете до Толмачева, там опять спросите, где продают билеты до Москвы. Возьмете билеты, сядете на Ту-104 и через 5 часов в Москве будете, в столице нашей Родины. Бабка, подперев голову сухим маленьким кулачком, горестно слушала Егора. Чем больше тот говорил, и чем проще представлялась ему самому эта поездка, тем озабоченнее становилось ее лицо. Свердловский, правда, сделаете посадку? Зачем? Надо? Там нас не спрашивают, сажаете все. Егор решил, что теперь можно и выпить. Ну, за легкую дорогу. Держи. Нам в Свердловске-то надо самим попроситься, чтобы посадили, или там всех сажают? Егор выпил, смачно крякнул, разгладил усы. Всех. Хорошее у тебя пиво, Маланья Васильевна. Как ты его делаешь? Научила бы мою бабу. Бабка налила ему еще один стакан. Когда скупиться перестанете, тогда и пиво хорошее будет. Как это? Не понял Егор. Сахару побольше кладите. А то ведь вы все подешевле да посердите и стараетесь. Сахару больше кладите в хмелину-то. Вот и будет пиво. А на табаке его настаивать — это стыдоба. Да, задумчиво сказал Федор. Поднял стакан, поглядел на бабку, на Шурку, выпил. Да, еще раз сказал он. Так-то, но, так, конечно. Но в Новосибирске, когда будете, смотрите, не оплошайте. А что? Да так, все может быть. Егор достал кисет, закурил, выпустил из-под усов громадное белое облако дыма. Главное, конечно, когда приедете в Толмачево, не спутайте кассы, а то во Владивосток тоже можно улететь. Бабка встревожилась и подставила Егору третий стакан. Егор сразу его выпил, крякнул и стал развивать свою мысль. Бывает так, что подходит человек к восточной кассе и говорит мне билет, а куда билет, это он не спросит. Ну и летит человек совсем в другую сторону. Так что смотрите. Бабка налила Егору четвертый стакан. Егор совсем размяк, говорил с удовольствием. На самолете лететь, и это надо, нервы да нервы. Вот он поднимается, тебе сразу конфетку дают.
Конфетку?
А как же? Мол, забудься, не обращай внимания. А на самом деле это самый опасный момент. Или тебе, допустим, говорят, привяжитесь ремнями.
Зачем?
Так положено.
Положено.
Скажи прямо, можем навернуться, и все, а то положено.
Господи, Господи, сказала бабка. Так зачем же и лететь-то на нем, если так?
Ну, волков боятся в лес не ходить. Егор посмотрел на четверть с пивом. Вообще реактивные они, конечно, надежнее. Пропеллерный тот может в любой момент сломаться, и пожалуйста. Потом горят они часто, эти моторы. Я один раз летел из Владивостока. Егор поудобнее устроился на стуле, закурил новую, опять посмотрел на четверть. Бабка не пошевелилась. А летим, значит, я смотрю в окно. Горит.
Свет, свет, сказала бабка. Шурка даже рот приоткрыл, слушал.
Да? Ну, я, конечно, закричал, прибежал летчик. Ну, в общем, ничего. Отматерил меня. Чё ты, говорит, панику поднимаешь? Там горит, а ты не волнуйся, сиди. Такие порядки в этой авиации.
Шурке показалось это неправдоподобным. Он ждал, что летчик, увидев пламя, будет сбивать его скоростью или сделает вынужденную посадку. А вместо этого он отругал Егора. Странно.
«Я одного не понимаю», — продолжал Егор, обращаясь к Шурке. «Почему пассажирам парашютов не дают?»
Шурка пожал плечами. Он не знал, что пассажирам не дают парашюты. «Это, конечно, странно, если это так».
Егор ткнул папиросу в цветочный горшок, пристал, налил сам из четверти. «Ну и пиво у тебя, Маланья! Ты шибко-то не налегай, захмелеешь». Пиво просто...
Егор покачал головой
и выпил. Ку. Но реактивные, те тоже опасные. Тот, если что сломалось, топором летит вниз. Тут уж сразу. И костей потом не соберут. 300 грамм от человека остается вместе с одеждой. Егор нахмурился и внимательно посмотрел на четверть.
Бабка взяла ее и унесла в прихожую комнату. Егор посидел еще немного и встал. Его слегка качнуло.
«А вообще, не бойтесь», — громко сказал он. «Садитесь только подальше от кабины, в хвост и летите». «Ну, пойду».
Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку. «Поклон Павлу Сергеевичу передавайте!» «Ну, пиво у тебя, Маланья, а? Просто...»
Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел. Не поговорили толком.
«Слабый ты какой-то стал, Егор!»
«Устал, поэтому...» Егор снял с воротника полушубку соломинку.
«Говорил нашим деятелям, давайте вывезем летом сено. Нет! А сейчас, после этого бурана, дороги все позанесло. Весь день сегодня пластались, на силу к ближним стогам пробились. Да еще пиво у тебя такое!» Егор покачал головой, засмеялся. «Ну, пошел! Ничего, не робейте, летите! Садитесь только подальше от кабины. До свидания!»
«До свидания», — сказал Шурка.
Егор вышел. Слышно было, как он осторожно спустился с высокого крыльца, прошел по двору, скрипнул калиткой, и на улице негромко запел. Раскинулось море широко и замолчал.
Бабка задумчиво и горестно смотрела в темное окно. Шурка перечитывал то, что записал за Егором.
«Страшно, Шурка», — сказала бабка. «Но летают же люди.
Поедем лучше на поезде».
«На поезде? Это как раз все мои каникулы на дорогу идут».
«Господи, Господи», — вздохнула бабка. «Давай писать Павлу. А телеграмму аннулируем». Шурка вырвал из тетрадки еще один лист.
«Значит, не полетим?»
«Куда же лететь, страсть такая, батюшки мои? Соберут потом 300 грамм». Шурка задумался. «Пиши. Дорогой сынок Паша, посоветовался я тут со знающими людьми». Шурка склонился к бумаге. «Порассказали они нам, как летают на этих самолетах. А мы с Шуркой решили так. Поедем уж летом на поезде. Оно с нами можно бы и теперь, но у Шурки шибко короткие каникулы получаются».
Шурка секунду-две помешкал и продолжал писать.
«А теперь, дядя Паша, это я пишу от себя. Бабоньку напугал дядя Егор Лизунов, завхоз наш, если вы помните. Он, например, привел такой факт. Он выглянул в окно и видит, что мотор горит. Если бы это было так, то летчик стал бы сшибать пламя скоростью, как это обычно делается. Я предполагаю, что он увидел пламя из выхлопной трубы и поднял панику. Вы, пожалуйста, напишите бабоньке, что это не страшно, но про меня, что это я вам написал, не пишите. А то и летом она тоже не поедет. Тут огород пойдет. Свинота разная, куры, гуси. Она сроду от них не уедет. Мы же все-таки сельские жители еще. А мне ужасно охота Москву поглядеть. Мы ее проходим в школе по географии и по истории. Но это, сами понимаете, не то. А еще дядя Егор сказал, например, что пассажирам не даются парашюты. Это уже шантаж. Но бабонька верит. Пожалуйста, дядя Паша, пристыдите ее. Она же вас ужасно любит. Так вот, вы ей и скажите, как же это так, мама, сын у вас сам летчик, герой Советского Союза, много раз награжденный, а вы боитесь летать на каком-то несчастном гражданском самолете. В то время, когда мы уже преодолели звуковой барьер. Напишите так, она вмиг полетит. Она же очень гордится вами. Конечно, заслуженно. Я лично тоже горжусь. Но мне ужасно охота глянуть на Москву. Ну, пока до свидания. С приветом, Александр». А бабка между тем диктовала. «Поближе, туда к осени поедем. Там и грибки пойдут. Солонинки какой-нибудь можно успеть приготовить. Варенье сварить облепишного. В Москве-то ведь
Все скупли. Да и не сделают они так, как я по-домашнему сделаю. Вот так, сынок. Поклон жене своей и ребятишкам от меня и от Шурки. Все пока. Записал? Записал. Бабка взяла лист, вложила в конверт и сама написала адрес. Москва, Ленинский проспект, дом 78, квартира 156, герою Советского Союза Любавину Павлу Игнатьевичу, от матери его из Сибири. Адрес она всегда подписывала сама, знала, что так дойдет вернее. Вот так. Не тоскуй, Шурка. Летом поедем. А я и не тоскую. Но ты все-таки помаленьку собирайся. Возьмешь да надумаешь лететь. Бабка посмотрела на внука и ничего не сказала. Ночью Шурка слышал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала и шептала что-то. Шурка тоже не спал. Думал. Много необыкновенного сулила жизнь в ближайшем будущем. О таком даже не мечталось никогда. «Шурк!» — позвала бабка. «А? Павла, наверное, в Кремль пускают?» «Наверное. А что? Побывать бы хоть разок там, посмотреть. Туда сейчас всех пускают». Бабка некоторое время молчала. «Так и пустили всех», — недоверчиво сказала она. «Нам Николай Васильевич рассказывал». Еще минуту молчали. «Но ты тоже, бабонька. Где там смелый, а тут испугалась чего-то», — сказал Шурка недовольно. «Чего ты испугалась-то?» «Спи, знай», — приказала бабка. «Храбрец. Сам первый штаны наложишь. Спорим, что не испугаюсь? Спи, знай, а то завтра в школу опять не добудешься». Шурка затих. Комментарий. Рассказ написан в 1961 году. Впервые опубликован в газете «Труд» 30 апреля 1962 года под названием «Перед полетом». Затем в журнале «Октябрь» 1962 год, номер 5. Вошел в сборник «Сельские жители» в качестве заглавного произведения 1963 год. Включен в сборник «Беседы при ясной луне» 1974 год и в «Избранные произведения» 1975, и впоследствии издавался около 10 раз. Лёля Селезнёва с факультета журналистики. На реке Катуни у деревни Талица порывом ветра сорвало паром. Паром, к счастью, был пустой. Его отнесло до ближайшей отмели и шваркнуло о камни. Он накрепко сел. Пора была страдная. В первые же 3 часа на той стороне реки скопилось машин 20 с зерном. И подъезжали, новые. И подстраивались в длинную вереницу зилов, газов. В объезд до следующего парома было 300 верных. Стояли, ждали. Председатель Талицкого сельсовета Трофимов Кузьма, надрываясь, орал в телефон: «А что я-то сделаю, ну? Да работает же бригада, а? Всех послал, конечно. А я-то что могу?» Бросал трубку и горько возмущался. «Нет, да чего интересные люди?» Тут же в сельсовете сидела молоденькая девушка из приезжих и что-то строчила в блокнот. Я с факультета журналистики. Лёля Селезнёва, представилась она, когда пришла. А сейчас я к вам из краевой газеты. Что вы предприняли как председатель сельсовета конкретно?
Замученный Трофимов посмотрел на нее, как на телефонный аппарат, закурил и сказал:
«Все предприняли, милая девушка». Лёля села в уголок, разложила на коленках блокнот и принялась писать. Она была курносая, с красивыми темными глазами, с короткими волосами, в непомерно узкой юбке. Трофимов все кричал в телефонную трубку. Лёля строчила. Потом Трофимов в конец озверел, бросил трубку, встал злой и жалкий. «У меня будет такая просьба», — обратился он к Лёле. «Кто будет звонить, говорите, что я уехал на реку. Когда сделают паром, черт его душу знает».
Лёля села к аппарату и стала ждать звонка.
Телефон зазвонил скоро.
«Да?»
— спокойно сказала Лёля. «Слушаю вас».
«Кто это?»
«Это Талицкий сельсовет.
Трофимова».
«Трофимов ушел на реку». «Купаться, что ли?» Человек на том конце провода не был лишен юмора. Лёля обиделась. «Между прочим, момент слишком серьезный, чтобы так дешево острить».
Человек некоторое время молчал. «Кто это говорит?»
«Это Лёля Селезнёва с факультета журналистики». «С кем имею честь?»
Человек на том конце положил трубку. Пока он нес ее от уха до рычажка, Лёля услышала, как он сказал кому-то: «Там факультет какой-то, а не сельсовет». У Лёли пропало желание отвечать кому бы то ни было. Она опять села в уголок и продолжала писать статью под названием «У семи нянек дитя без глазу». Еще в районе она узнала, что в Талице сорвало паром и что на той стороне скопилось огромное число машин с хлебом. Узнала она также, что Талицкий паром обслуживают три района. И заменить старый трос, которым удерживался паром, новым, никто, ни один район не догадался. Опять зазвонил телефон.
Лёля не брала трубку. Она дошла до места в своей статье, где описывала председателя сельсовета Трофимова. Это один из тех работников первичного звена аппарата, которые при первом же затруднении теряются и выходят в коридор покурить. Статья была злая. Лёля не жалела ярких красок. Ювеналов бич свистел над головами руководителей трех районов. Зато, когда она дошла до места, где несчастные шоферы, собравшись на той стороне у берега, с немой тоской смотрят на неподвижный паром, у Лёли на глаза навернулись слезы. Телефон звонил и звонил. Лёля писала. В сельсовет заглянула большая потная голова в очках. «Где Трофимов?»
«Ушел к парому».
«Я сейчас только с парома. Нету его там». Голова с любопытством разглядывал девушку. «Я извиняюсь, вы кто будете?»
«Лёля Селезнёва с факультета журналистики».
«Корреспондентка?»
«Да».
«Приятно познакомиться». В комнату вошел весь человек. Большой, толстый, в парусиновом белом костюме. Протянул Лёле большую потную руку. «Анашкин, заместитель Трофимова».
«Что с паромом-то?»
«С паромом-то?» Анашкин грузно сел на диван и махнул рукой, причем так, что можно было понять. «Нашумели только. Ничего особенного там не произошло. Через часок сделают. Канат лопнул. Фу. Ну как, нравится вам у нас?»
«Нравится».
«Значит, паром скоро сделают?»
«Конечно».
Анашкин вопросительно посмотрел на Лёлю. «Вы где остановились-то?»
«Нигде пока».
«Так не годится», — категорично заявил Анашкин. «Пойдемте». Я вас устрою сначала, а потом уж пишите про нас грешных. Как вас, Лиля?
Лёля. Лёля. Анашкин молодо поднялся с дивана. Хотел дочь свою так назвать, но жена на дыбошке стала. Красивое имя.
Я не понимаю.
Хочу устроить вас пока. Пойдемте ко мне, например. Посмотрите, понравится, живите, сколько влезет.
Я сейчас не могу.
Вообще, я хотел уехать сегодня же. Если не удастся, я с удовольствием воспользуюсь вашей любезностью. А сейчас мне нужно дописать вот это, Лёля показала на блокнот.
Понимаю, сказал Анашкин.
Жду вас.
До свидания.
Анашкин вышел.
Он понравился Лёле.
Зазвонил телефон. Лёля взяла трубку.
Слушаю вас.
Я просил Талицу,
сердито сказал густой, сильный голос.
Это и есть Талица, сельсовет.
Где председатель ваш?
Не знаю.
Кто же знает?
Бас явно был не в духе.
Лёле это не понравилось.
Председатель не обязан сидеть здесь с утра до ночи. Вам понятно?
Кто это говорит?
Пророкотал удивленный бас.
Лёля на одну секундочку замешкалась, потом отчеканила.
Это Лёля Селезнёва с факультета журналистики.
Что же вы налетаете на старых знакомых?
Лёля с факультета.
Бас потеплел, и Лёля узнала его. Секретарь райкома партии Доровских Федор Иванович. Это он 3 часа назад рассказал ей всю историю с паромом.
Так что же там с паромом-то, Лёля? Поинтересовался секретарь. Вы там ближе теперь?
Лёле сделалось очень хорошо от того, что ее совершенно серьезно спрашивают о том, чем обеспокоены сейчас все начальственные головы района, что она ближе всех сейчас к месту происшествия.
Лёля даже мимолетно подумала, что надо будет узнать, давно ли Доровских работает здесь секретарем и стоит ли его вставлять в разгромную статью. С паромом следующее. Через час он будет готов, выпалила Лёля. Там, оказывается, порвался канат.
Да что вы! Секретарь несказанно обрадовался. «Это серьезно, Лёля?
Милая моя! Вот спасибо-то!»
«Не мне спасибо, а бригаде плотников».
«Ну, понятно. Вот напишите о ком. Ведь они почти чудо сотворили».
«Да», — сказала Лёля и положила трубку. Закрыла блокнот с недописанной статьей и вышла из сельсовета. Неподдельная радость в голосе секретаря райкома, готовность Анашкина устроить ее немедленно, а главное, что паром скоро сделают, все это повернуло ей мир другой стороной, светлой. Громить легко. Но это еще никогда по-настоящему не действовало на людей, думала Лёля. Бригада плотников, 7 человек, работала на пароме уже 9 часов подряд. Когда Лёля переправилась к ним на лодке, у них был перекур. «Здравствуйте, товарищи!» — громко и весело сказала Лёля. Днище и бок одного баркаса были проломлены. Паром сидел, круто накренившись. Лёля ступила на покатый настил палубы и смешно взмахнула руками. Кто-то из бригады негромко и необидно засмеялся. «Поздравляю вас, товарищи!» — прибавила Лёля уже без веселости. В бригаде некоторое время молчали. Потом бригадир, очень старый человек с крючковатым носом, сухой и жилистый, спросил: «С чем, дочка?»
«С окончанием работы. Я из областной газеты и хочу написать о вашем скромном подвиге».
Молодой, здоровенный парень, куривший около рулевой будки, бросил окурок в реку и весело сказал: «Начинается!» И посмотрел на Лёлю так, точно видел, что она сейчас выгнется колесом и покатится по палубе, как в цирке. Лёя растерянно смотрел на плотника. «Нам до окончания-то еще ой-ой-ой сколько! Он еще пока на камушках сидит», — пояснил бригадир. «Его еще зашить надо, да выкачать водичку, да оттащить. Много работки. Как же? Мне же сказали, что вам тут осталось на час работы».
«Кто сказал?»
«Толстый такой, в сельсовете работает».
«Анашкин!» Плотники, понимающе переглянулись. Бригадир так же обстоятельно, как объяснял о пароме, ровным, спокойным голосом рассказал про Анашкина. «Это он хочет свой грех замазать. Он у нас председателем долгое время был, так? А денежки, которые на ремонт парома были отпущены, куда-то сплыли. Теперь он беспокоится, боится вспомнят. Ему это нежелательно».
Лёля отодвинул со лба короткие волосы. «Ему этот факт выйдет боком», — серьезно сказала она. «Сигаретки есть у кого-нибудь?» Здоровенный парень весело посмотрел на своих товарищей.
«Махорки можно», — неуверенно предложил один плотник и оглянулся на старика-бригадира, желая, видимо, понять, не глупость ли он делает, что потакает молоденькой девушке в такой слабости. Но бригадир молчал.
«Могу Беломорканалу дружить», — сказал здоровенный парень Митька Воронцов с готовностью, подходя к девушке. Ему хотелось почему-то, чтобы Лёля выкинула что-нибудь совсем невиданное.
«Спасибо». Лёля так просто взяла у Митьки папироску, так просто прикурила и затем посмотрела на плотников, что ни у кого не повернулся язык сказать что-нибудь.
«Давай, ребята», — негромко сказал бригадир, поднимаясь. Лёля отошла от борта парома и стала смотреть на ту сторону, где, выстроившись в длинный ряд, стояли грузовики с хлебом. Шоферы не толпились на берегу и не смотрели с грустью на паром. Они собрались небольшими кучками у машины и разговаривали. Человек 6 наладили удочки и сидели на берегу в неподвижных позах. Кое-кто разложил поодаль от машин костер, пек картошку. А далеко-далеко за синим лесом заходило огромное красное солнце. Стучали топоры плотников, и стук этот далеко разносился по реке. Лёле стало грустно. Она вдруг ощутила себя смешной и жалкой в этом огромном и, в общем-то, простом мире. Есть заведенный порядок жизни, которому подчиняются люди. Если сломался паром, и на том берегу скопилось много машин, значит, должно пройти сколько-то часов, прежде чем паром наладят. Значит, машины с хлебом, а что сделаешь? Будут стоять и ждать, а шоферы будут собираться группами и рассказывать анекдот. Значит, начальство будет волноваться, звонить по телефону. Было бы странно, если бы оно тоже собиралось в группы и рассказывало анекдот. В конце концов, все знают, что надо делать. И смешно и глупо здесь суетиться, писать бойкие статейки. Все понимают, что сломался паром, что машины, которые так нужны, стоят. Паром мог бы не сломаться, но он сломался, вот и все. Жизнь на этом не остановилась. Те же шоферы, которые сейчас кажутся беззаботными, через несколько часов сядут за штурвалы и без сна и отдыха будут гнать и гнать по нелегким дорогам, наверстывая по мере возможности упущенное. И не будут чувствовать себя героями, так же, как сейчас, не испытывают угрызений совести от того, что не стоят толпой на берегу и не смотрят с тоской на паром.